свои ответы. Арсений вкладывал душу, он отрывал частицу ее и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что еще еле-еле определилось в тебе, о чем ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя, а даваемый им совет оказывался единственно правильным решением. Особенностью Арсения было то, что он никогда ничего не требовал, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор, но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо все совершалось во имя Божие. Я знаю, только два или три раза он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема, помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку. Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать новоприставленного раба Сергея или болящую Антонину, а дня через три мы узнавали из писем или от приезжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость, знание совершившегося. Мы никогда не спрашивали об этом Арсения, но так было. Беседы, исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть Арсения месяц, полгода и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи. Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, еще только начинаешь фразу, а он уже, тихо перебивая тебя, полностью ответит на твой невысказанный вопрос или выскажет свое мнение о твоем поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет: «Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать». Стоишь перед ним, готовая провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми. Многие из нас замечали, что у Арсения была особая привязанность к лагерникам, как мы заглазно называли тех его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом Арсению, сказала в виде укора. Слушая меня, Арсений задумался на минуту, а потом сказал: «Вы правы. Я, действительно, привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизни людей по-другому, дал мне возможность понять промысел и милость Божию и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли. Все обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты, ты обречен на смерть, медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного долговременного умирания найти в себе человека, сохранить веру, помогать другим очень трудно, но были такие люди, много было таких, которые именно в лагерях на грани мучительной смерти находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига. Они, эти люди, спасли меня от смерти, удержали от сомнения и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря, научили молиться среди ругани, драк и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям, благодарен Господу и Матери Божией, пославшим их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. Сделали во имя Господа и человека. Я их вечный должник, вот почему я так привязан к ним. Сказал и задумался. Вспоминая жизнь Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привел к вере. Во время болезни и в последний год жизни Арсений сильно ослабил, я читала ему присланные письма и писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и думала, что Арсений ошибается, и 2-3 раза пыталась его поправить. Отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма, в них люди благодарили Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. Вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой. Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества. Возвращение из прошлого. О Михаиле. Здоровье и силы возвращались медленно. За 3 года, прошедших с момента освобождения, Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли тебя забывать, что он тяжело болен и устал. Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере особого режима, он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились, суставный ревматизм, жестокая, внезапно приходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали Арсения к постели. Годы и болезни наступали неумолимо, но Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевания, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа, он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек, бывали дни, особенно выходные, когда приезжало до 10 человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать совет. Без молитвы Арсений не мог жить, а на нее не оставалось времени, поэтому молился он, в основном, ночью, сокращая и без того короткий промежуток времени, отведенный для сна. Друзья и духовные дети любили его, но, приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у Арсения, а в результате все это складывалось в огромную, непосильную работу для тяжелобольного человека, и, хотя каждый из нас жалел и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, все вместе губили и утомляли его. Иногда возникала необходимость в поездке Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми. В конце 1960 года Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми 2 людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил, смотрите воспоминания о Михаиле. Сопровождала его я. Приехали рано утром. Отец Арсения не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Я отговаривала и предлагала съездить сам и узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил, не надо, поедемте. Они не уехали. Вышли на вокзальную площадь. Было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, запутанно и бестолково. Отец Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке. Ехали молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, 6-этажный, светлый, с 2 широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека. Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет 45, выйдя на площадку, спросила: «Вам кого?» Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала: «Проходите». Мы вошли в переднюю. «Подождите, он сейчас выйдет», и, прикрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала: «Сергей Сергеевич, к вам пришли». И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек, с красивым удлиненным лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали живостью и проницательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко: «Чем могу служить?» «Я по одному давнему поручению пришел к вам», — ответила. «Арсений. Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь». Мы разделись, втиснув наше пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич. Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемешку со старинными иконами. Тяжелые высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича. «Чем могу служить?» — спросил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола. «В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека, Михаила Терпугова. Встретился с ним в лагере особого режима, из которого сам вышел только в 1958 году, исповедуясь. Михаил назвал мне вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забывать его в молитвах ваших и рассказать о последних минутах его жизни». Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники. При этом глаза его стали еще темнее и в них промелькнуло что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на Арсения, потом резко встал и, очеканивая каждое слово, произнес: «Простите, но не ко мне вы. Ошиблись, вероятно, адресом». Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе: «Сережа. Оставь, Лиза. Да. Да. Ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините. Не задерживаю. Ошибка у вас произошла, государи мои милостивые», — произнес взволнованно Сергей Сергеевич. И в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова «государи мои милостивые» звучали насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к нам и, схватив Арсения за руку, сказала: «Скажите, кто вы? Ваше имя?» «Петр Андреевич Стрельцов и иеромонах Арсений», — и также назвал мое имя. «Приехали из Р. специально к вам». «Подождите. Не уходите, вернитесь, сядьте. Подождите 20 минут, не уходите. Не сердись, Сережа». И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону. Мы растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались возгласы: «Это я, Лиза. Прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно. Бросай все. Очень, очень надо. Все узнаешь, поможешь». Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала: «Прошу вас, разденьтесь и подождите минут 20, может быть, я вам чем-нибудь помогу. Сережа. Не сердись, сейчас все разъяснится. Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через 5 на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо пересиливая себя, рассказал нам о 2 или 3 пейзажах, назвав имена художников, но... Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал внимательно рассматривать, а, рассмотрев, сказал, прекрасная икона, такой иконописный и в то же время божественно-человеческий лик Матери Божией редко удается увидеть на иконах. Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания. Вы понимаете в иконах? Должен понимать, ответила Арсения, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать. Разрешите снять и взять в руки, обратился он к Сергею Сергеевичу, тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать Арсению. Отец Арсений протянул к иконе руки, Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на Арсения, сразу бережно передал ему ее. Я и стоявшая женщина с удивлением смотрели на Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны, благостны, что казалось, брал он причистую чашу с кровью и телом Спасителя, и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич. Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее Арсений. Взгляд его, строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении, наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпанки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол. Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и мне захотелось вскрикнуть, таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел младенец, и она, мать, прижимала его к себе и смотрела взором, полным нежности и любви на младенца своего, и в то же время в глазах ей лежала затаенная скорбь, ибо знала участь сына своего и знала, для чего должна была растить его. Знала о предстоящей крестной его смерти. И казалось, материнская любовь, и божественное знание, и предначертание жизни сына и его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен. Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный восторга. Он увидел ее такой впервые. Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде матери и младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке матери была милость, и лицо говорило: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Придите, и я успокою вас». Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича, он смотрел, пораженный, на лежащую на скатерти икону, он не видел ее такой раньше. Медленно подняв голову, он посмотрел на Арсения, и я уже поняла, что он верит ему и хочет, чтобы Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаила. Отец Арсений распрямился и, смотря на икону, произнес: «Разве важно время и место написания, разве надо знать мастера, это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лики младенца и Матери Божией, и, если вы верующий, поймете, что один человек, без помощи Божией, не мог бы написать такую икону. Взгляните. Когда писано? В начале 17 века в Великом Устюге. Мастер. Знает Бог один, который вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это не важно, в этой иконе живет Дух Божий. Взгляните, каким беспредельным душевным миролюбием веет от ликов младенца и Матери Божией. Иконописец был полон любви и веры Христовой, и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богоматери стал духовно вещественен, он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто обездолен, наг, сир, находится в узах, кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к себе, дает нам надежду на спасение. В передний раздался звонок. Елизавета Андреевна так нам представил ее, потом Сергей Сергеевич кинулась открывать дверь. В передний разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто. Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него будет ужасно, если Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут тому назад принял его. Дверь в комнату порывисто открылась, вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на Арсения, бросилась к нему: «Отец Арсений! Отец Арсений! Как же вы не сообщили о своем приезде? Господи! Как хорошо, что вы приехали!» Лиза говорит, что Сергей Сергеевич вас за шпика принял. «Я о вас Лизе рассказывала, вот она и догадалась позвонить мне. Давно хотела Сергея с Лизой к вам привести, а вы сами приехали. Господи! Это же замечательно! Благословите!» И все сразу переменилось. Отец Арсений прожил у Сергея Сергеевича 4 дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к Арсению. На обратном пути Арсений сказал мне: «Неисповедимы пути Господни. Сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча». Потом в течение многих лет встречала я у Арсения Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга инока Михаила. Помню. Я помню. Я никогда не смогу забыть лагеря, особого режима. Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникают передо мною. Вспоминается все до мельчайших подробностей, а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары. Арест, беспрерывные допросы с применением физического воздействия, тюремная камера, долгий пеший переход в колонне, окруженный конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками, моросящий осенний дождь, крики охраны перед началом движения, 2 шага в сторону, стрельба без предупреждения. Все это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда на какое-то лучшее будущее. И вот, наконец, лагерь особо усиленного режима, и я только в нем понял, что все предыдущее было еще не самым страшным. 8 месяцев, прожитые в особом, оказались тяжелейшими, непереносимыми испытаниями. Ночь. Барак заперт. Вдоль коридора, образованного уходящими в темноту норами, тускло светят электрические лампочки, то почти затухая, то наливаясь красноватым, еле тлеющим огнем. Полутемно, только сквозь забитое снегом и льдом окна вдруг пропьется скользящий луч прожектора, захватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет. За стенами барака 30-градусный мороз, ветер бьется в окна, рыскает, стонет и плачет на 1000 ладов. В бараке люди, их много, но ты один, совсем один, чужой для всех, и для тебя все чужие. Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступая к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает все твое существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают тебя всю ночь. В тишине отчетливо возникало прошлое, безысходное настоящее и будущее, и даже отдельные бредовые крики, стоны и ругань спящих заключенных не отгонили тишины, а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день вспоминался как тяжелый, давящий кошмар. Смерть все время стояла рядом с тобой, сопровождаемая побоями, унижением, голодом, осквернением и унижением человеческой души. В карцер тебя, гнида. На расстрел пошлю. С искаженным от злобы лицом кричало лагерное начальство. Убью, пришибу. Ежеминутно орали уголовники, и это были не пустые угрозы, а реальные действия, совершаемые ежечасно перед глазами. Ночь не возвращала сил, она истомляла, заставляла страдать больше, чем ушедший тяжелый день. Заключенный, особого, жил без срока, один срок кончался, добавляли неведомо за что новый, и так, пока не умрешь. Надеяться ни на что. Сотни дней, каждый из которых прожит на грани смерти и похож один на другой. Перевели меня в новый барак. На четвертый день замечаю, идя к парашам, недалеко от входа в барак человека, постоянно стоящего около своих нар. Что он делает ночью и стоя? Когда же спит? Случайно узнаю, что этот заключенный молится. Иногда уголовник, проходя мимо старика, скажет: «Шаманишь, поп».